Пока. Здравствуйте, дорогие друзья. Безусловно, я думаю, вы узнали, кто со мной рядом находится. Замечательная журналистка, ведущая Маша Майерс. Машенька, здравствуй, дорогая.
Да, здрасте. Очень приятно. Да. Вижу себя в новом качестве. Просто никогда не была в ТикТоке. Вот.
Да, в ТикТоке, да.
Вот так.
Ой, боже мой. Господи. Да, мы, значит, вот с вами это сам. Ну, напоминаю, это передача, которая называется «В рабочий полдень», и я не преминул, как принято говорить. А, да, где же моя знаменитая кепка? Другая, одна из. Я не преминул заехать к Маше, к замечательной журналистке, ведущей и так далее, и человеку прекрасному, что те из вас, которые смотрят ее в интернете, на живом гвозде, те хорошо знают. Вообще, хочу вам так сказать, что журналистика начинается с человека. Ты не видела сериал, который я вчера посмотрел, первый сезон, проглотил, 8 серий, британский сериал «Бродчерч». Не видела? Там маленький городок, и расследуется убийство. И кроме убийства показан срез журналистов, которые они совестные люди, понимаешь? Они, как тебе сказать, они все с совестью, они клевые, но им нужно выдать материал. И поэтому они идут параллельно со следствием, и один человек даже, ну и так далее. Вот. Во всей Украине воздушная тревога. Ну, тем не менее, мы сейчас будем и разговаривать с вами, и комментировать, и так далее. Давайте начнем со свежих новостей, которые я посмотрю и попробую понять, чего происходит. Значит, сейчас мы тут нажмем на соответствующие кнопки и посмотрим первые события. Мы с тобой обо всем поговорим.
Я пока вы ищете и нажимаете на кнопки, скажу, что завтра мы на живом гвозде, вот, с утра пораньше, с Айдаром Ахмадиевым, с моим коллегой.
Ты тоже хороший, поумнел, я тебе
я
говорю.
Поумнел.
Я говорю тебе.
Я просто потому, что ну как это не воспользоваться эфиром Гонопольского и не рекламировать себя, вы же понимаете.
А прорекламируй.
Дело, правильно?
Прорекламируй.
Вот, да, поэтому мы завтра, мы обычно с утра работаем с раннего, то есть мы начинаем еще в летнее время, еще куда ни шло, зимой на 2 часа раньше, то есть у нас 6. Ну, встаешь там в 4, нормально, мы привыкли. Вот, и, соответственно, вот мы завтра будем с Айдаром на живом гвозде. Мы, как вы знаете, Матвей Юрьевич к нам часто приходит в гости, за что ему отдельная благодарность. Вот, а, соответственно, вот в дневное время я никогда еще, ну, никогда давно что-то мы как-то вот не были днем, не встречались. Поэтому сегодня вот такой у меня неожиданный гость, вот такой неожиданный.
А ты офигеваешь от утренних эфиров? Ведь вам, черти, когда приходится вставать, и иногда вы такие, знаешь, как заезженные, то есть вы уставшие и... Ну, вот такое. Это
бывает.
Видно.
Ну, а что? Во-первых, я говорю, график, то есть невозможно выстроить. Там, вот, ты всю неделю живешь как обычный человек, потом в 4 встаешь. Да? Мы там
а надо для утреннего эфира в 4 встать?
Ну, нет, приходится, да, в 4. Да. Да. Да, ну и потом, конечно, нет, но, слушайте, то, что было на эхе, когда это была понятная структура, как бы, да, понятные были люди, которые выполняли свои функции, и все было налажено, да, мы же работали как часы. А сейчас все вот это вот, все смешалось.
А почему нет графика?
Да или... не, ну по всему нету там новостей, да, ты пытаешься что... На самом деле, знаешь, что меня больше всего долбает? Хотите, вам расскажу честно,
да.
Пока еще новости от Гнопольского не начались. А, нету ритма у эфира. Потому что когда ты работал 3 часа, допустим, с новостями, или даже с отбивками, с рекламными паузами, так. С какими-то еще моментами, ну, которые тебя могли внутренне выстраивать некую драматургию в эфире. Тогда 3 часа потока, я не знаю, вот вы это ощущаете в стримах или нет, когда 3 часа потока, в какой-то момент теряется ощущение времени, теряется ощущение, когда, какой, что нужно делать, да, новости сыпятся в реальном времени, но ты не успеваешь их читать, потому что у тебя нет ни одной паузы, ни одной паузы. Когда меня там ругают, куда Майерс делась, а Майерс там, извините, по песне пошла, понимаете? Ни одной паузы. И вот это вот ощущение, и в какой-то момент ты понимаешь, что тебя уже несет, ты не можешь, не, ты не видишь берегов, в прямом смысле слова. И вот это вот отсутствие каких-то вот понятных фрагментов с понятными какими-то отсечками, отбивками, паузами.
Тут только не стучи по столу, да, потому что трясется компьютер. Хорошо, вот, послушай, это... мы вернемся к твоей работе. Просто давай вот новости, просто скажем. Значит, Верховная Рада в 16-й раз продлила военное положение и мобилизацию. Тут я... О, Миша Швец. Как это понять? New member. Какой же ты, Миша, new member? Совершенно не понимаю. Ну, в общем, ты new member. Спасибо тебе большое. Миш Швец, это потрясающий чувак.
Здравствуйте, Миша.
Да, который. Вот такой вот, знаешь, который очень помогает. Он программист, ну, в широком смысле этого слова. Значит, что... Вот смотрите, Рада в 16-й раз продлила военное положение и мобилизацию. Это обозначает, что в 16-й раз мы все находимся в войне, и всем нам плохо. Понимаете, всем нам плохо. Трамп все еще думает, что Россия победит в войне против Украины. Пишут СМИ, давай это зайдем и прочитаем. Он убежден, что Россия имеет преимущество в войне против Украины и в конце концов победит. Ни хрена себе. Издание отмечает, что дав зеленый свет европейской закупке систем противоракетной обороны «Патриот» и другого вооружения для Украины, 14 июля американский президент пошел дальше, чем когда-либо в помощь Киеве. Однако, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, знакомого с частными обсуждениями, это не означает, что Трамп считает, что президент Украины Зеленский имеет карты. Это мы с тобой знаем. Трамп считает, что Москва имеет преимущество, но поскольку его разочарование растет и так далее, Россия победит. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет. Ну, это такое палево, Россия победит. Ты выйди и скажи, что Россия победит, Дональд Американович, и будем тогда разговаривать. Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов. Вот, в ЕС официально продлили временную защиту для украинцев до марта 27 года. То есть не 26-го, а 27-го. Спасибо им большое за всех украинских беженцев, которые... Есть такое украинское слово потрясающее, прихисток. Я вам сейчас поясню, насколько украинский язык точный. Вот есть такое слово, вот защита, захищати, захист, да? От это прихисток, то есть, понимаете, да? Удивительный украинский язык. Из источника... Из источника Трамп рассматривает возможность предоставления Украине ракет «Томагавк». Хорошо, рассматривай. По всей Украине тревога из-за взлета МИГов. Дальше. Россия не может достроить атомную электростанцию в Турции, не хватает средств. Дальше. Рада... Сейчас я просто смотрю, что необходимо. Орбан угрожает санкциями ЕС против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в, ну, в военкомате, скажем так. Хорошо, да. Ну вот, давай. Нет ограничений по комментам, удивительно. Странно, ну не знаю. Но это Роберт этим заведует, который сейчас в сети. Что ты думаешь, ты была сегодня в эфире или сегодня?
Сегодня, завтра.
Ну вот что ты думаешь по поводу Трампа, вот по поводу этих 50 дней, вот вообще его позиции?
Ну, мы просто есть, основываясь на чем, вот вы как опытный аналитик политический, можно анализировать в принципе действия Трампа.
Да.
Вот на чем основываться? Предвыборные обещания? Ну, фуфло.
Нет, конечно.
Значит, что он сделал за это время, за эти месяцы, пока он находится в Белом доме? Это, в общем, тоже мало поддается анализу. Ну, то есть, если там разбираться, там вот его заявленные какие-то цели, да, ну, изначально у него было, значит, я решу российско-украинский вопрос, я, значит, решу ближневосточный вопрос, я победил хуситов, я, значит, решу, что у него еще миграционный кризис, правильно? У него еще торговые войны, он собирался присоединять Канаду, Панаму, Гренландию, далее везде, все, что присоединяется, все он готов присоединить. И у него же, в общем, практически можно сказать, что, в общем, не успел он усесться покомфортнее в овальном кабинете, а у него уже начинается подготовка к следующему вот этому электоральному циклу, который, собственно, на экваторе через 2 года, да, выборы в Конгресс. И ему надо что-то избрать, показать, а что показывать будем, понимаете? И вот когда ты пытаешься анализировать действия Трампа, мне показалось, ну, пока, наверное, один из самых его удачных кейсов – это все-таки иранский вопрос. И эти самые, это самая 12-дневная война, которую некоторые называют 20-минутная война. 20, на 20 минут поднялись, отбомбились и улетели. Все остальное уже там не имеет значения. По большому счету война, вот это, ну как война, да, вот это вот, как его называть-то, операция, да? Да. Прости, Господи, специальная военная. А, значит, в Иране она длилась там 20 минут. Вот он сказал 2 недели тогда, помните, что он сказал про 2 недели? Что значит эти сейчас 50 дней? Как? Будет ли это 50 дней, или это будет 3 дня, или вообще ничего не будет? То есть Трампу, на то, что говорит Трамп, в общем, надо обращать все меньше внимания. На то, что делает Трамп, интересно, но это мы можем анализировать только задним числом, правда же? Вот давайте представимся, сколько, значит, стран и континентов присоединил или штатов новых организовал Трамп, значит, за эти там полгода в Белом доме. У него на самом деле же сейчас делает Эпштейн основное. Вы же следите за этим, наверное, да?
Там не же бей скандал. Не бей по столу.
Все, не бью, извините. Да. Дурная привычка, буду бить Сигонопольского
да.
по коленку.
Еще раз повтори то, что ты сказала, что Трамп что делает?
Значит,
что?
Нет смысла анализировать то, что он говорит.
Да.
Значит, мы пытаемся анализировать то, что он делает, но мы можем делать это только как бы задним числом, да? Правда угу. же? А, значит, насколько он успешен в том, что он затеял? Ну, вот у нас есть, если мы оставим в стороне эту иранскую операцию, безусловно, очень успешно, то, соответственно, давайте посмотрим, как он решил. Вопрос с хуситами, вопрос в Газе, вопрос в России, вопрос с Россией, вопрос в Украине, вопрос в Канаде, вопрос в Гренландии и так далее, и так далее. А, значит, то, что он меняет будто бы свое отношение эмоционально, кажется, что это дает некоторую надежду. Да. Оружие поставляет заново?
Да.
Поставляет заново. Украина поддерживает? На словах?
Ну, да, даже не на словах.
С Зеленским разговаривает, встречается? Даже после скандала в Белом доме?
Разговаривает, да? Встречается.
Угу. Угу. Да. Что он... То есть какие шаги он мог бы предпринять? Каких шагов от него ждет сейчас, стол не трогаю, украинская страна. Что он должен сделать?
Ты знаешь мою позицию. Я ее в вашем эфире множество раз говорил. У меня была целая... Ну, я как бы, если можно так сказать, я остановился в своей позиции. То mm-hmm. есть я ее, как-то говорят, зафиксировал. Во-первых, я очень много и долго размышлял, кто есть Трамп. Вот он просто балабол или у него есть позиция? Потому что вот когда он пришел к власти и стал вот это давать 2 недели, и когда он стал говорить, что самое главное – мир, перестать, это самое, да? А у украинцев есть родовая травма. Это Зеленский, который, как ты помнишь, говорил, что... Вот надо посмотреть в глаза, ты помнишь эти разговоры, да? Mm-hmm. Поэтому, когда вдруг еще появился и Трамп, который начал говорить, давайте посмотрим в глаза, то, ну, естественно, все тут охренели. Ну, как, вот это второй еще, что он не сделал? Но еще раз, много проматывая, я действительно сейчас считаю, вот на данный момент, и дело тут не в Нобелевской премии мира, что Трамп, слушай, а не, не надо, нас хорошо видно и там, и там, а что Трамп, он действительно, вот, сейчас сработает камера, сработала, а он считает, нет, а так хуже, так тени, да, или нормально? Нормально.
Трамп, без кепки можно?
А? Нет. Трамп действительно считает, что лучше торговать, чем воевать.
Да.
И он не понимает, и он тоже был вот в плену вот этого вот, что ну это как, вот чего, вот просто чувак не понимает, что Да я его завалю бизнесами, он будет зарабатывать крупные бабки. Он же любит бабки, любит. Вот давай это вот делать. Но потом, как все мы меняемся, он стал меняться, Трамп, все время делая, а он шел вообще вот последний его. Вот это даже перед беседой последний, ты знаешь, он отменил помощь. Он все время давал 2 недели. Он заставлял Украину ехать на переговоры. Он бесконечно отсылал Виткова, чтобы Витков поцеловал Путина. Вот все вот это вот было. Но понимаешь, здесь я не могу сказать, что, знаешь, как говорят, он прозрел или ему надоело эмоционально и так далее. Нет. Он просто как бы понял, что это человек не из бизнеса.
Да.
И что с ним надо разговаривать как-то иначе. Теперь вот как я отношусь, я уже говорил еще вчера в моей передаче, как я отношусь к этим 50 дням. А эти 50 дней, Маша, совершенно сейчас не имеют никакого значения. Это вот, знаешь, вот я давал пример из советского. Значит, вот что делали художники? Там же был союз художников и так далее. Они сбоку, например, на картине рисовали... сейчас я попрошу... Роберт, займись, пожалуйста, чатом. Я не знаю, где модераторы. Займись, пожалуйста, чатом, потому что сидит Аганзиен и спрашивает, где модераторы. Значит, теперь мое предупреждение. Если кто-то из вас, еще я увижу, я вижу, значит, неважно, хорошие вы, плохие и так далее, посвятят свое сообщение, обсуждение внешности Маши Майерс, тот сразу отсюда вылетает. Просто... Неважно, донаторы вы, не донаторы и так далее, да? У вас немножко нет тормозов. Жмуля пишет: «Маша красавица». Такое можно писать. Другое писать нельзя. Не потому, что я... Просто это неэтично. Вы понимаете? Это неэтично. Валерий Карманов. Зачем модераторами? Или есть 2 мнения, одно мое, а второе неправильное? Нет, просто есть этика, и кто ее не будет придерживаться, тот пойдет нахрен отсюда в таком бреющем полете. Так вот, я тебе рассказывал про картину.
Про картину.
Значит, что делали? Вот представь себе, пейзаж какой-то там или какой-то что-то, а слева рисовали собачку. Ну вот просто, маленькая собачка.
Так.
Тогда были худсоветы, и человек приходил, критик там, что-то партийный, не знаю, и говорил, ну, все знали, что он будет говорить безидейщина и так далее. И вдруг он говорил, что это вообще за собачка, то есть, кроме всего прочего, уберите. Художник убирал собачку, и картина шла. Так и здесь. Вот эти 50 дней, я тебе сейчас поясню их смысл и объясню тебе, что вообще на них наплевать. Значит, для чего на самом деле эти 50 дней? Ты знаешь, что вот так вот объявить санкции, да, надо просчитать, что будут делать, например, американцы, у которых китайская и индийская вся продукция будет на 500% дороже. Понятно, да? Они же пользуются энергоносителями, раз. И второе, ну, надо как-то договориться, понимаешь? Вот договориться. С одной стороны, санкции, поэтому он делает не 50, не 500, а 100. Дальше он откладывает, я не знаю, видел ли ты свежее сообщение, он откладывает, Сенат откладывает введение этих санкций, вчера вечером было сообщение, на усмотрение президента. И... Самое последнее, что президент определяет, какие санкции вводить. Угу. А на самом деле, то есть это дает возможность договориться со странами, как будет, если действительно Путин будет борзить. Поэтому это нормальное решение, 50 дней и так далее. Это 50 дней не Путину, это 50 дней Трампу. Есть версия. Причем об этом пишут в украинской благосфере, что они договорились, что вот 50 дней, вот сколько Путин захватит, понимаешь, да? А вот на 51 день, понятно, да? Угу. Ну, ты же понимаешь, что это бред. Угу. Трамп, который говорит, ну, ладно, старичок, давай, давай, захватывай, ладно, я тебя прикрою. Но на 51 день я не стерплю. Все это фигня. А самое главное, прикрыто этим, это то, что решили вопрос по оружию. Теперь на самом деле, на что надеется Трамп и на что надеется Украина? 50 дней, 100 дней, не имеет значения. Если Украина сейчас будет нормально насыщаться оружием, а ты видишь, решение принято через НАТО. Вот даже я прочитал, что он хотел трайденты дать.
А, томагавки.
То есть томагавки, вот эти страшные ракеты.
Да. Угу.
А, значит, может быть, они через 20 дней скажут, что да, мы хотим переговоров, и уже переговоры настоящие. Потому что 50 дней, 100 дней... Или вообще отменяем дни. Нет, важно, как Украина мочит Россию. Понятно, да? Вот что важно. Поэтому для меня это очень клёво. Ну, украинцы нет. Украинцы рвут рубашку. Ну, многие. Кроме там таких разумных ребят, как Портников и так далее. Значит, не на, как это, без паники, без, не быть зав паникой. Нормально. И не случайно же самолет украинский полетел, прилетел, чего-то такое привез, увез и так далее. Вот по мне так именно так. Понимаешь, что это такое вдруг колесо удачи? Оно само. Сара Анташвили, значит, смотрите, что мы делаем. Поскольку Маша у нас в эфире, вы можете, и, естественно, вы смотрите «Живой гвоздь», многие из вас, я предлагаю вам задавать вопросы Маше по ее работе, по работе коллег и так далее, и так далее. Потому что общие политические вопросы сегодня будут в 21 час.
А, то есть вы еще, у вас еще одна встреча.
Ну как, у меня главная передача «Гонопольская правда», ага, которая в 21 час.
А вопрос.
Да.
А объясните мне вот эти перестановки в правительстве, в чем их смысл?
Украинские? Ой, я вот сегодня был в утреннем эфире, как это называется, меня там целый час дают свободно говорить. Сейчас, как это называется, где я там был, но мне
это
напишут.
Украинская медиа?
Нет, 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 это популярная. Сейчас напишут. Значит, смотри, здесь очень, ну, как бы сайборг. Машенька, ты замужем?
Нет, я в разводе. Спросили, я ответила.
Нет, правильно, да? Это все личные вопросы, да? Но обрати внимание, как логика устроена, вообще гениально. Вы должны спрашивать про работу, как работа и так далее. Ты замужем или нет? Расскажи, да?
Я сейчас учу немецкий язык, там есть такое слово. Geschieden. Вот.
А что это значит?
Разведен.
Нет, так ты еще
статус. Статус, когда указываешь, там есть холост, женат, разведен, там что-то такое. Ну, в общем,
ну,
страшное дело. Вообще, не учите немецкий, не надо этого делать.
Ничего, никогда. Ничего.
Не мучайте
мы
себя.
Мы с Женей едем в машине. Uh-huh. Он за рулем был. Женя Витушкин. Мы едем с ним в машине. А он, у него очень тяжело заходит язык.
У кого?
Не-не-не, подожди, как у кого? У Миши, у Саши моего.
Так он молодой.
При чем тут это?
А мы все...
При чем тут?
Как это при чем? Мозги-то вот. Другому работают.
Нет,
у меня сыну, господи, 10 сейчас будет, но... через месяц. Он приехал, пошел в немецкую школу в 7.
Теперь Гёте в подлиннике,
он,
да?
Вот Гёте в подлиннике. Ну, не Гёте, но вы только что со стола убрали. Богом клянусь, пришел в Ганапольске, а на столе лежит книга. Что ты тут, Марь, читаешь? А там Гарри Поттер на немецком. Читает в подлиннике.
В подлиннике, в Британане.
Да, в Британане.
Значит, смотри, я буду читать. Давай. Вопросы ваши. Значит, смотри. Естественно, вот если брать по отдельности членов правительства, вот по отдельности, то это сумасшедший дом. Вот разобраться, да? Вот это передвижение. На самом деле в этом есть система. И эта система, я сейчас тебе ее объясню. Итак, убрана нынешняя послиха, послица из Соединенных Штатов Маркарова. Почему? Потому что после той истории с визитом на военный завод трамповцы оскорбились и так далее. В общем, короче говоря, ее надо было менять. Хорошо. Теперь, кто поставлен послом? Послом поставлен Умеров. Нынешний министр обороны. Задается вопрос. Почему? А по простой причине. Он никакой не дипломат. Он ничего не заканчивал. Кто сейчас нужен в Вашингтоне и какие вопросы решать? Все гражданские вопросы будут решать хорошие консулы.
Ну, понятно.
А он будет ходить в Министерство обороны и на своем военном языке договариваться. Понимаешь, да? То есть это закрывается... ну, потому что меня, я хотел бы, да, в Вашингтоне на казенных харчах, но я не разбираюсь, я ракеты не... Понятно, да? То есть поставлен военный человек, сносно обладающий английским языком, который, если вдруг что-то, и ему не к Трампу надо бегать, и даже не к Рубио, он к Хексету, к министру обороны, он к нему идет, и они договариваются.
Вопрос.
Подожди, давай я раскладку сделаю.
Да.
Теперь... Кто поставлен вместо кто поставлен министром обороны вместо него?
Шмыгаль.
Нынешний премьер-министр Шмыгаль. Ты скажешь, ну Шмыгаль ничего не понимает. Он что он разбирается? Он не разбирается в оружии. Он премьер вообще. Он разбирается. В угольной отрасли, там, здесь, вот тут, вот, понимаешь? Зачем поставлен Шмыгаль? Все очень просто. Шмыгаль прекрасно знает все, вот то, что называется, мне страшно не нравится это выражение, народное хозяйство Украины. Понятно, да? Вот да, народное понятно. Хозяйство Украины.
Конечно.
И он является собой смычку между... поступающим оружием, желание Запада разрабатывать месторождение и так далее, понимаешь? Угу. То есть это такое, как бы тебе сказать, военный человек, который одновременно занимает... Ведь что такое министр обороны? Министр обороны – это завхоз. Есть генеральный штаб, есть Сырский командующий, понимаешь? Поэтому все пределы, и есть Зеленский верховный главнокомандующий. Понятно, да? То есть в этом смысле, так сказать, вот такая перестановка, она может быть даже еще более логична. Почему? Потому что Маркарова, при том, что очень хорошая женщина, очень компетентная и так далее, но она, понимаешь, как вот она приходит, например, к Руби и говорит... А вы дадите оружие, ну, условно. Он говорит, ну, вот номенклатура. Она говорит, вот я позвоню сейчас Умерову по видеосвязи, пусть он, понимаешь, да?
Три фамилии.
Да.
Три вопроса у меня. Значит, укладывается ли в эту логику назначение Залужного в Киев, в Лондон, который, насколько я понимаю, Великобритания один из самых надежных сторонников Украины по поставкам оружия и по поддержке вообще в этом военном конфликте. То есть он там за этим? Логика та же самая?
Нет.
Объясните разницу.
Он не за этим.
Ну, то, что тогда его отправили...
Это была ссылка. Это была ссылка. А сейчас идут, могу тебе сказать, могучие терки по поводу того, как использовать ресурс под названием «Залужный».
Угу.
Понимаешь, почему?
Электорального плана тёлки.
Да, потому что он все время на первом месте.
Он герой, да.
Он либо на первом, либо на втором месте после Зеленского, в зависимости от того, какие категории. То есть его, да, его запихнуть никуда невозможно. Поэтому, по всей видимости, офис президента потихонечку начинает готовиться к выборам. Хотя очень сложно понять, не хочу касаться этой темы. Вчера у меня был Степан Гавриш, блистательный аналитик, который предложил свое видение выборов при военном положении. Кстати, Верховная Рада разрабатывает какой-то тайный законопроект, как это можно сделать. Ты понимаешь, да, обычные выборы не могут быть, но, как сказать, это самое. Да? Мистер Ганопольский, дайте слово Машеньке. Для этого Витус Виторио, который на самом деле никакой не Витус Виторио, вы должны задать вопрос Маше. Понимаете? Вы должны задать вопрос, чтобы она не просто говорила, а отвечала на ваш вопрос. Как только вы вопрос зададите, тут же я мгновенно дам ей слово. Поэтому, знаешь, как говорят, вот це треба підібрати, чтобы воно там не валялось. Вот это мощный ресурс. И важная история. Понимаешь, нельзя просто делать вид, что Залужного не существует. Потому что Залужный в «Нью-Йорк Таймс», в «Вашингтон Пост» пишет огромные статьи, как он видит Украину. И эти статьи читают. И харьковское удачное наступление никто не отменял. Поэтому надо его как-то, how to use, понятно, да? Вот такая вот история.
Еще давай два теперь... вопроса, подождите. По этой
ну, давайте читаем. Чередовать.
Ну, ладно, хорошо.
Да, Аристарх Васильевич, ну...
Да. Терпимая,
да,
сдерживайся, да, это не свое.
Маша, не бей по столу. Маша, видел передачу с вами, Матвеевич утверждал, что Путин уничтожает Россию. У вас на лице было, мягко говоря, недоумение. В теперешних передачах с вашим лицом норм. Когда вы стали верить Матвею Юрьевичу?
Чего?
Хорош. Нет, подожди, все, такой вопрос задан.
Что у меня с лицом?
Не-не-не, когда... В какой день? Ты помнишь день календаря?
День календаря.
День,
да,
календаря, отмотаю, да. Когда ты,
отлистаю.
Да, да, да. Отлистаю.
А что такое я? Значит, что Путин уничтожает Россию? А я была в недоумении или что?
Ну да, ты помнишь,
думаю,
да?
А
ты...
я думаю, как-то по-другому.
Нет, ну конечно, ну помнишь, я сказал, я же помню этот эфир. А, он вот в записи, его Соловьев показывал. Да. Я говорю, Путин уничтожает Россию. Ты говоришь. Шо?
Как вы могли подумать такое?
Да, да, да.
И давно, кстати, вот основной вопрос.
Да, 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 конечно.
И давно ли?
Конечно.
А думаю, все что-то сколько, 25 лет у власти, она все не разрушается, не
абсолютно, да. Да, и видишь, вот Витус Виторио, дайте слово Машеньке.
Да, понятно.
Но ничего тебя не спрашивает, он тобой просто любуется.
Слово.
Значит, пока, вот, Сара... пишет Матвеевич, в Израиле был министр обороны, который вообще ничего не понимал в военном деле, однако именно он дал добро на железный купол, а не настоящие военные. Ну, вы понимаете, и такое бывает. Значит, спроси меня еще про две фамилии, да. К этому времени подойдут вопросы, если вопросы не подойдут, значит, тобой просто любуются,
пожалуйста.
А я тогда сам задам тебе вопросы по поводу вашей работы и так далее.
А, еще две фамилии. Я хотела просто прочертить вот эти параллельные линии. Значит, вот есть логика, значит, Умера в Вашингтоне.
Не
это одна логика. А, Залужный в Лондоне другая логика. А когда назначили Белоусова, помните?
Ну.
Когда Путин сменил Шойгу. В этом тоже была логика, что нужен министр народного хозяйства, а не министр обороны. Ведь его же не видно, вообще не слышно. Он не светится вообще нигде.
В этом и была логика.
Поясните.
Поясню тебе. Когда ты назначаешь нового человека вместо своего друга, ты назначаешь хромую лошадь. То есть, помнишь, вот есть такое выражение «техническое правительство». Ну, вообще,
да,
то есть, как его представляют? Это значит, какие-то странные люди, которые не выражают никакое свое мнение, а просто у них счеты, и они считают на счетах.
Мишустин.
А?
Мишустин.
Ну, к примеру, Мишустин.
Технический пример.
Абсолютно. Не знаю, может, Мишустин и застрелит Путина, кто его знает. Знаешь, люди, они тоже думают о своем будущем. А теперь, почему Белоусов? Потому что Белоусов, ну, во-первых, надежный. Во-вторых, он далек от шушеры бывшего министра обороны, так, того, друга путинского. Дальше, по всей видимости, с ним была договоренность, что какие-то увольнения и прочее, прочее, он не будет комментировать, что это было при власти Шойгу. Понятно, да? Потому что дружка не своего, друг по жизни,
а понимаешь,
да?
А то нам еще в крови мертвых орлов. Да.
Кроме того, ну что этот министр обороны решает, начальник Генштаба, а политическое решение принимает Путин. То есть Белоусову говорят, вот мы должны похоронить очередные 100 тысяч солдат на войне за 2 дня там, или за 3 дня. Обеспечь гробами. Он же завхоз, понимаешь? Он обеспечивает войну. Поэтому в том числе и гробы. Вот он их обеспечивает. Понимаешь?
И третья фамилия.
Да.
Путин. Пока вы... Нет, не Путин. А кто такая Юлия Свириденко? И что это за история с премьерством? Это второй человек в стране. В случае болезни Зеленского она станет президентом Украины.
Станет она президентом Украины. Во-первых, руководить должен... Это парламентская президентская республика, поэтому руководить должен глава Верховной Рады. Это не совсем так.
А кто у нас сейчас глава Верховной Рады?
Этот самый, как его? Ну, в общем, глава Верховной Рады.
Так.
Okay. Вот. Теперь для чего Свириденко?
И кто это
вообще? Да. Короче говоря, это, ну, прочитать о ней можно. Давай, знаешь, вот я люблю говорить, что я не справочное бюро. Почему назначили Свириденко? Ну, потому что, во-первых, женщина у руля, что, ну, немаловажно. Mm. Во-вторых, у нее есть какие-то там идеи. Ну да, Стефанчук, да, ну естественно. У нее есть какие-то идеи. Например, она вчера сказала, что она объединит 3 министерства. Я даже не стал читать, какие она министерства определит. Понимаешь, в чем дело? Вот тебя можно назначить или меня назначить премьером. Знаешь почему? Потому что идет война. И в условиях войны она имеет прикладной характер. То есть, по всей видимости, она, ну... С ней договорились, что она будет делать какие-то вещи, обновит команду и так далее. Это резоны Зеленского. Но что я хочу тебе сказать. Зеленский, он же потрясающий чувак, для которого Конституция, ему на нее, честно говоря, насрать. Поэтому как должна... Катя никогда не смотрит, когда у меня эфир. Это просто удивительно. Значит,
Катя, приходите в чат.
Да,
задавайте вопрос Павлу.
Смотреть. Значит, как по Конституции? Украина парламентско-президентская республика. Поэтому парламент предлагает кандидатуру. При этом от президента требуется только номинальное согласие. Потому что президент занимается обороной и так далее. Не входит в президентство утверждать или запрещать премьер-министра. Что происходит в Украине? По всем телеканалам. Я вот здесь разговаривал с Свириденко. Я буду рекомендовать. Да ты не имеешь права ее рекомендовать. Нет, он ее рекомендует, и, естественно, ее утверждают. И так далее.
А утверждает парламент?
Ну, парламент должен же, хотя ее уже назначили. Ну, еще раз, ну это Зеленский, вот понимаешь, да, это такой Путин, только наоборот, во многих вещах. С тем, как гнобит оппозицию и так далее, и так далее. Но это другой вопрос. Так, теперь, значит, теперь давай... Так, все понятно. У вас никаких вопросов, поэтому вопросы будут у меня. Расскажи, в принципе, как вам работается. Я понимаю, что это поток, это тяжело, но вы все в разных местах. Айдар, он где?
В Германии, но не в Берлине.
Но не в Берлине. Ну вот.
То есть в разных городах.
Как вам работается? Как это самое?
Слушайте, ну как всем, наверное, не знаю, а как вам работается? Я просто к тому, что вы понимаете, что все равно мы в какой-то момент мы пережили вот этот слом, угу. Потому что это слом, а как еще это назвать? Это разрушение медиаструктуры, это разрушение медиаинфраструктуры, это разрушение всех тех институтов, которые так или иначе, ну, медиа, это же не отдельно стоящая башня посреди пустыни, это часть социальной системы, социальных институтов внутри какого-то, ну вот, страны, государства, мира, какая-то абсолютно. Инфраструктура, да. Понимаете? Есть огромное количество прикладных систем вокруг медийки. И это не только там, есть ли у нас студия, есть ли у нас с вами один город, есть ли у нас микрофон, есть ли у нас вообще чистота, есть ли у нас продюсер, есть ли у нас звукорежиссер, есть ли у нас, ну, любой возьмите абсолютно, да. Часть этой инфраструктуры из, как технического обеспечения, и структуры, как понимание взаимодействия там, с государственными институтами, есть ли у нас аккредитации. Вот мы сейчас тут, например, боремся, как это, за дом, как говорили, дом высокой культуры и быта,
да,
за
звание дом высокой культуры и быта.
Вот представьте, я, например, ну это так, если вам это интересно, конечно.
Мне все интересно.
И ваши вот тем вот этим вот, в чатике.
Они не задают, вот тут человек написал Шарко, вопросов нет.
Ну прекрасно, да. Да. Вы душ, я к вам вопрос, извините.
Да-да-да.
Извините за дурацкую шутку.
Так.
Так вот, например, я хочу взять интервью. Я журналист, я себя идентифицирую профессионально, как журналист.
Так.
Я выхожу в эфир на YouTube-канале «Живой гвоздь». Вот теперь Матвей Юрьевич мне говорит. А чем я отличаюсь от Васи Пупкина, который сегодня открыл свой YouTube-канал и стал блогером, блогером великим? Чем я от него отличаюсь? Ничем не отличаюсь. У меня никаких нет институциональных преимуществ. Я живу в Германии, хочу сделать интервью с Мерцем. Я хочу интервью с Мерцем, дайте мне интервью с Мерцем. Я вот настаиваю на том, чтобы Мерц дал мне интервью. Мне говорят, а ты вообще кто?
Ну, вполне
понимаете?
Понятно, да, да.
Ты вообще кто? Ты чьих будешь? То есть даже такие, казалось бы, абсолютно технические вещи, как лицензия на работу, как пресс-карта, как верификация профессиональная. Вот я кто? Почему Мерц должен давать мне интервью? Одно дело, я говорю, приезжаю, допустим, в Берлин, и говорю, вы знаете, я вот ведущая «Эхо Москвы», а «Эхо Москвы» – ведущая радиостанция российская. Первое место по Москве, как мы помним, да, всю эту нашу структуру и конструкцию. А сейчас ты как бы, ты профессионально себя продолжаешь идентифицировать. Больше того, у меня там основание для пребывания в Германии, это, в общем, оно так или иначе связано с медийной работой. То есть я имею право доработать только в медиа, по моим вот этим вот условиям разрешения
работы. Да, условиям, да.
Я имею право работать только в медиа, но я не могу себя идентифицировать как журналист и не могу доказать свой профессиональный статус. Ничем. Понимаете? И вот поэтому у нас там, вот у нас в эфирах начинается там шум, гам, балаган, а мы вот просто люди, которые в частным образом сидим вот у Маши, тут кофеек вот еще не это самое не заварили. И вот тут, понимаете, разговариваем, ведем всякие разные разговоры. И в этом смысле вот этот разрыв, этот слом, хорошо, это сейчас так, а как будет через 5 лет? А как будет через 10 лет? Эти же вопросы тоже приходится себе задавать, никуда не денешься. Вот. И в этом смысле, конечно, это такой слом, такая вообще большая катастрофа, ну, если не катастрофа, то, по крайней мере, драма профессиональная.
Угу.
Понимаете? И мы, конечно, пытаемся сами себе доказать, что мы еще ого-го, что мы тут еще вот это. И, конечно, ну, чудовищная просто степень репрессивности российского законодательства, которая только становится только хуже. Там говорят, а вам какое дело до российского законодательства? Вы же не в России, вы вот там не хотите, не ставьте плашки, вы свободные люди. А аудитория наша где? Я понимаю, что вот сейчас у нас в чате, наверное, много людей вас слушают из Украины, а у нас аудитория в том числе и в России, это те люди, которых мы не можем бросить. Но мы не можем их бросить, просто сказать, да и хрен с вами, вы там все Путина поддерживаете, сидите там за стеной, и хоть бы вас еще колючей проволокой обнесли и вообще на свет белый не выпускали, понимаете?
Вот смотри, вопрос, код на клавишах, вопрос к Маше банальный. Как вы думаете, возможно ли на нашем веку возвращение? Дети, похоже, прижились.
Ну, смотрите, вопрос, вы знаете, вопрос хороший, хотите ли вы возвращаться еще?
Нет, ну раздели, возможно ли,
хотим ли. Давайте представимся, ну, во-первых, возможно ли, да все возможно. Да все возможно, понимаете, я же не Кассандра. Что мне сейчас, гадать на кофейной гуще? Знаете, есть там всякие разные проекты, и вот, значит, девочки делали проект, неважно, я сейчас про нейминг, там, коллеги делали проект, знаете, как он называется? Ну. У меня просто название тогда, я такая думаю, чего? Первым рейсом называется проект. Неважно, про что, он вообще не имеет значения. Первым рейсом, понимаете, да? И вокруг меня действительно есть огромное количество человек, которые прям с надрывом. Вот первым рейсом. Вы же помните, когда Пригожин на Москву шел? Сколько стояло крику, что сейчас мы вот тут побежим, сейчас возьмем скорее первым рейсом. Да. И вот буквально сейчас до Ростова, до Москвы, пока не дошел, до Ростова долетим, там нас встретят. С кроваями. Вот, понимаете? И люди по-разному себя ощущают, и по-разному живут, и по-разному испытывают вот это чувство вообще возвращаться. А вы хотите возвращаться? Давайте детей не будем трогать, у детей своя жизнь, они скоро станут все вырастут и действительно захотят вернуться, захотят останутся. Но они уже будут гражданами мира, у них будет выбор, они смогут выбирать. А мы, например, спросите меня, вы же меня спросили, да, как вы думаете, вернемся ли мы?
Ну,
что касается, вот если брать меня вообще, давайте сейчас от детей, не будем за детей цепляться, и за родителей тоже.
Так.
Нет, не хочу.
Почему?
Помните как? А вы сочувствуете голодающим детям Германии? Сочувствую. Да купите журнал. Не хочу.
Ну, профессор Бравлин. Почему?
Почему не хочу? Значит, почему не хочу? Потому что... понимаете... Если я сейчас что-то буду такое говорить... Ну, во-первых, что меня лично пугает? Меня лично пугает очень, очень сильно общество как система, которая оказалась так быстро и так категорично склонна к насилию. Уровень насилия в отношениях между людьми, то, что происходит, то, что я вижу в заголовках, причем это касается как маленьких детей. Так, это ладно, вот эти взрослые мужики, которые там пол Украины поубивали, перенасиловали, унитазы и с корнем и стиралки повыдирали. Воры, убийцы, мародеры, насильники. Вот они сейчас все там, да, и мы там читаем заголовку, сколько детей порезано, сколько жен забито до смерти. Мы все это читаем. Но то, что я... Понятно. Не, ну вы там идете по заголовкам, вот там по криминалу. Такие люди были всегда, и всегда насиловали, убивали жен в том числе. Отлично. Кавычка.
Да.
Значит, но уровень насилия, который как вдруг оказывается, что можно там студентов, значит, швырять на пол в учебных заведениях под камерами, детей в школах бить палками. И как люди вообще взаимодействуют друг с другом, когда там водитель сбил девочку, там, я не знаю, и так далее, и так далее. Просто уровень, то есть это стало допустимым, больше того, это стало поощряться, это стало приоритетом. Вот эта история какого-то упыря, я не знаю, вы видели или нет, значит, какой-то упырь малолетний. Еще удивительно, как можно таким упырем стать там ему, там, 19 лет, например, было. Обдолбался какой-то наркотой, типа мефедрона. Значит, и девчонку свою 17-летнюю 60 ножевых
нарабатывал. Я рассказывал это.
Значит, он ее убил жесточайшим образом. Потом сел, год отсидел, ему 15 лет дали. Потом он год отсидел, я вернулся на СВО, сейчас герой, поступил по квоте в ВУЗ, и его ректор, значит, благодарный за то, что родину защищал. Ну, слушайте, ребят, если вы так родину защищать будете, то у меня вопросы большие к этой родине. Понимаете? Я не говорю там, все русские убийцы и плохие. Я этого не говорила. Я говорю страшные вещи про то, как общество, это же миллионы, миллиарды связей горизонтальных на самых разных уровнях, на человеческих уровнях. Это может быть ваша связь, не знаю, с воспитательницей в детском саду или ваш контакт с теткой в супермаркете или мужик на остановке. И ты понимаешь, и сколько вот в этих самых, в этой горизонтальной паутине, в этих миллиардах тонких вот этих нитей стало агрессии и опасности для тебя лично. Ты просто идешь по городу. Для тебя лично. Это темнокожая женщина, которая родилась в России, какая-то там дочка, правнучка какого-то угандийца, которую просто люди вышли муж с женой, просто отдубасили ее, она с ребенком вышла и так далее. То есть вот толерантность versus violence, понимаете?
Да.
Я хочу жить, но нет, не хочу. Но это мое личное, понимаете, меня можно за это там ругать, хвалить, завидовать, говорить, а, Майерс там такая-сякая, вот сидит тут припеваючи, понимаете, в роскошном кресле. Вот Матвей, с Матвеем Юрьевичем
сидит. Но я бы не сказал, что роскошное кресло.
Ну, так. Да, так, табуреточки, понимаете. Да. И можно сказать, что это Майерс такая, я просто-напросто, и я вообще считаю, что, конечно, Россия как страна гораздо больше, лучше и величественнее, чем один маленький президентишка, который зашел туда на четверть века. Он все равно уйдет рано или поздно. И Россия точно с него не начинается и им не заканчивается. И все равно будет какое-то многослойное потом. Лучше, хуже, никто не знает. Все равно оно настанет. Но захочу ли я туда? К бабушке на могилу хочу, правда. Очень хочу. По ночам снится. А вот так вот хочу, вот это вот приехать, вот это... А давайте мы теперь строить прекрасную Россию будущего. Мы в 91-м году ее строим. Не мы, мой отец, который стоял там и в 91-м, и в 93-м. Все да. ночи подряд. Понимаете? Демократию защищали.
Да.
Поэтому нет. Вот это первым рейсом, это не ко мне. И вот эти вот крокодильи слезы тоже не ко мне. Потому что я уверена, что... Все пройдет, все это мы переживем, и, конечно, никуда мы не денемся, но вот это невероятно, я бы даже сказала, молниеносное преображение той России, в которой жила я. Я жила, например, в России нулевых, отличная была страна, хочу вам сказать. Правда, уже был Курск, уже был дело Ходорковского, уже был дело НТВ, но неплохая была страна-то. В общем, открытая, богатая. Который сказал, о, сейчас мы наконец наведем порядок с нашим молодым президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Я знаете, как все время говорю? Я говорю, почему Путин стал президентом? Я говорю, вы не понимаете, Путин стал президентом, потому что мы были в восторге от двух его невероятных качеств, которые поражали российского избирателя. Первое, он сам ходит, второе, он сам говорит. 2000 год.
Это мои первые выборы. Был еще не пьющий.
Да. Пиво, помните? Дрезден, пиво, вот это все. Yeah. Про западное мышление. Значит, и мой отец, это вам понравится. Значит, у меня первые выборы в моей жизни. Мне 18 лет, 2000 год. И я, значит, прихожу и голосую за Владимира Владимировича Путина. Сам ходит, сам говорит, он же еще западный, он же с ГДР, он же западный.
Абсолютно.
Он же в НАТО, он же в Европу, он же только пиво. Посмотрите, как он сам ходит, сам говорит, не президент, сказка, просто мечта, понимаете? И вот на вот этом вот каком-то, значит, подъеме, что сейчас-то наконец, вот оно, значит, мой папа ходит такой, знаете, голову в плечи такой что-то, думает о чем-то таком, что-то такое думает. Я говорю, что не так-то? И он на меня так посмотрел из-под лоби и сказал мне фразу, которую я запомнила на всю жизнь. «Не жди добра от ГБУхи».
Ну,
2000 год.
Да. Ну, Валерия Ильинична Новодворская, она, так сказать, да.
«Не жди добра от ГБУхи».
Да.
Он ее был большим поклонником. Царство небесное Валерия Ильинична.
Из вот. Советской комедии «Неисправимый лгун» есть такая замечательная, очень веселая, смешная комедия с Вициным, вырезали украинские слова, а Одессу заменили на Мытище. Понятно, да? Цензуре повергся эпизод, в котором герой Вицина, мастер-парикмахер Тютюрин, спрашивает героя Владимира Этужа, принц Бурухтании, говорит ли тот по-русски? Этуш отвечает «трохи» и добавляет, что его старшая жена из Одессы. В обновленной версии вместо «трохи», то есть «немножко», звучит вместо «Одессы» «мытищи».
А «трохи»?
Нет, ну «трохи», трохи. На это никто... А... Самое главное, чтобы не было слова «одежды».
Одесса, да. Слушайте, вы понимаете, какая это вопрос, вот, и я вот эту фразу не договорила, насколько молниеносно, быстро и с невероятным упоением, кровищей, насилием, жаждой убийства, воровства и вот этого всего, как быстро вот эта Россия нулевых такая скок и перевернулась. И когда ты читаешь вот эти новости... про то, что там вырезали из комедии значит, советской, великой. Это же просто, это глупость, абсурд, и это, извините меня, это просто звенящая пошлость. Это настолько звенящее, ну, не было никогда такого, понимаете? Или, может быть, мы просто не замечали, действительно, сидя в столицах в этих зажравшихся. Но не было такой пошлости, такой глупости и такой гадости. А сейчас вот, я не знаю, по центральному телевидению, вот эти разбирали девочки с «Дождя», господи, как же они называются-то, когда сидят в Крым Катрикадзе, кто? Таратута и Мангайт, как у них называется это. Дамы, что-то, забыл название, на «Дожде». Они разбирали интервью, значит, шамана Корчевникова.
Ну, имя нашли.
Понимаете? Как? Брат, 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 груз.
Не-не, это они с собой сами говорят. Окей, это обычная история,
говорите, очень правильно. Да, значит, я не читаю чат, знаете, правильно делаю. И интервью Корчевникову дает шаман, не тот, который нормальный, а который ненормальный. Нормальные, нормальные психушки у нас, как вы знаете. Вот, а значит, а этот на центральном телевидении. Это такая гадость. Ну, понимаете, в каком смысле? Это так глупо, это так омерзительно. Но, понимаете, ведь при Путине же, я говорю, понимаете, вроде же даже эти лица-то все те же самые. И Шойгу был молодой, и перспективный министр. Что он там был? Чрезвычайных ситуаций, да? Спасатель. Вот этот его образ спасателя. Который там на лодке плыл, вот, в наводнение спасать людей и так далее. Даже лица все те же самые. Даже не поменялись люди, ну, хоть бы были там вот просветленные лица, а пришли на смену им там сплошь упыри, подонки, убийцы. Если бы это было так, люди те же самые сидят. Только тогда они говорили, давайте мы вот построим просвещенную Россию, а потом они начинают войну, а сейчас они убивают людей вот так. И вот это все расцветает. И все в восторге. Так, же люди-то те же самые, понимаете?
Да.
И они убиваются сами. И вот это как в такой раз. Нет, я не хочу. И как быстро. Слушайте, Оль Любимова, моя одногруппница, мы в институте вместе учились. У Александра Аркадьевича Ширели. Помните такого?
Да, конечно.
Александр Аркадьевич. Да. Это наш... Я училась на журфаке в 2000-х. И мы с Оль Любимовой, с министром культуры, с нашим нынешним, учились в одной группе. То есть я ее хорошо, вот, ну, не знаю, она моя хорошая приятельница, ну, по тем временам была, конечно, сейчас мы уже не общаемся. Последний раз я ее видела на питерском форуме. Помните, когда последний был питерский форум, еще с участием «Эхо Москвы», 21-й год, лето 21-го года. Ну, вот, понимаете? А теперь это вот так вырезали слово «Одесса» из комедии с Вициным, и всем норм. Все говорят, ну, мы же вот живем же, мы же вот родину защищаем от фашистов. Понимаете? И вопрос, ты на какую, это вот вопрос, кто у нас там был, Шакро или кто? Вы на какую, или Виторию? Вы в какую, на какую родину возвращаться собираетесь? На ту, которая вот та вот нормальная, про свободу, про демократию, про открытость? Или про ту, которая про унитаз и про расстрелянных людей?
Я тебе скажу, и на этом мы закончим, да. Потому что еще же надо это самое.
Еще а потом надо кофе выпить. Да?
Кофе выпить. Нет, серьезно, серьезно. А потом еще 3 часа мне надо домой ехать. Юлия Навальная лидирует среди претендентов на Нобелевскую премию мира, по мнению букмекеров. Ее шансы в зависимости от букмекера колеблются от 34,8% до 40%. На втором месте президент США Дональд Трамп, который многократно говорил, что заслуживает и хочет получить Нобелевскую премию. Его шансы колеблются 28,6 до 33,3. Ну, в общем, пожелаем им всем большого успеха.
Вы знаете, мы завтра,
не буду комментировать.
Мы завтра сделаем голосование на живом гвозде. Кому Нобелевскую премию дать? Дональду Трампу или Юлии Навальной?
Ну вот тебе вот это вот сфотографируй своим телефоном. Не, возьми, реально.
Да. Ну я найду, да.
Не найдешь.
Ладно.
Не найдешь.
Сейчас, подождите, друзья.
Открой.
У нас тут важное дело.
Открой, сфотографируй это. Да. Танечка Бахман, спасибо вам большое за...
Есть.
Есть резкость.
Да.
Вот, тем более, если... Все, значит, смотрите. Исполнен долг, завещанный мне Богом. Как говорил великий поэт, которого все забыли, к сожалению, который нес свет и так далее, а сейчас несут кровь Украине и ужасы. И мы идем пить кофе, тут какая-то кофейня рядом. Вам всем спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Смотрите «Живой гвоздь». Спасибо большое, Маша, что ты приняла нас. И это самое. На улице такая мрачноватая погода, вроде дождь будет или что. Спасибо вам. 21 час мы встретимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, расскажите друзьям о том, что есть наш с вами канал. Приобретайте, пожалуйста, мою книжку. Вы знаете, как это сделать, там есть мою. И то, что я вам всегда говорю, ну, бросайте донаты, спасибо тем, кто бросил. Я еще раз скажу, кто бросил. Миша Швец. А, он стал просто новым мембером, это вполне нормально. И Таня Бахман. Спасибо большое. Ну и самое главное, позвоните детям и родителям, у кого кто есть, даже если вы в конфликте.
Берегите себя, да, спасибо, Матвей Юрьевич, за приглашение, приятно всегда вот на новом канале с новыми людьми,
мы сделаем...
такой хороший происходит, чате, спасибо,
а мы сделаем, тут много написали тебе, да, и так отлично. Далее, значит, как я буду в Берлине, обязательно мы ведем отсюда эфир, да. Договорились?
Без проблем.
Спасибо вам, всего наилучшего, YouTube и TikTok, встречаемся в 21 час. Счастливо. А в ТикТоке еще будет, ну, там будет моя программа, вы увидите анонс. Да, сердечко.
Не получается.
Сердечко. Давайте, пока.